Откуда деньги у людей?
Хороший вопрос.
Знаете, сколько у нас лежат на депозитах в Сбербанке? Почему лютует налоговая? Она точно знает, что недоплачивают. Почему не берут деньги с олигархов?
Нужно говорить правду людям, ну, чтобы они хоть где-то могли эту правду прочитать.
ХЗ. А Хазин знает. По понедельникам на радио «Спутник». Утренние беседы с экономистом Михаилом Хазиным.
Продолжаем программу «Хазин знает». У микрофона Алексей Тимофеев. Слушателям вновь предложу задавать свои вопросы на YouTube-канале «Радио Спутник». Мы в прямом эфире, все вопросы видны. Тут масса комментариев. Ну, так сказать, комментарии комментариями. Это все хорошо, и мы читаем. Ваше мнение очень важно для нас. Не сочтите за сарказм. Но, так сказать, хотелось бы вопросов к Михаилу Леонидовичу. Михаил Леонидович, еще раз здравствуйте.
Еще раз здравствуйте.
Ну что, давайте про ипотеку поговорим. Ну вот заголовки прям... Ипотека окончательно перешла в разряд недоступных для россиян услуг. Ипотечные ставки демонстрируют вертикальный взлет. Ну такие алармистские очень и гнетущие вот эти вот заголовки средств массовой информации. Ну и, конечно, у этого всего есть почва. В декабре ипотека выросла более чем до 13%. Это максимум с 2015 года. Объясняется это все повышением ключевой ставки от ЦБ. Ну и, конечно, рынок реагирует, так сказать, спрос на ипотеку падает соразмерно с темпами роста. Объясните, что происходит.
Ну а как? Совершенно естественно, имеется экономический процесс, который удорожают процесс ипотеки. Придумываются меры, но эти меры – это как бы отдельные меры, и они постепенно как бы общим экономическим процессом нивелируются. Но я приведу вам один пример старый. Когда в малых городах в России была замечательная история. Там, где мало магазинов, и, соответственно, там картина была такая, как только повышали пенсии, ну, индексировали, то тут же на ту же самую сумму в процентах повышались цены. Ну, типа, ребята, вы пенсионеры, вы живете, да, вот вы получаете свой минимальный набор, и нечего вам дополнительных денег. Вот абсолютно аналогичная экономическая система освоила, что прибыль должны получать конкретные субъекты. Система экономическая так устроена. Поэтому она перестраивается так, чтобы эти субъекты продолжали получать свою прибыль, а вовсе не граждане. Надо экономическую систему менять, а не как бы поддерживать конкретных лиц в конкретных ситуациях, потому что иначе вот будет такая же ситуация, как и с пенсионерами была там в 90-е и 2000-е годы.
Ну, просто, так сказать... Можно ли назвать ситуацию такой, беспросветной пока, по крайней мере, на этот год? Ну, смотрите, там квартиры выросли, ну, существенно, так сказать, за три года там трешка в Москве выросла на 8 миллионов рублей, да? Ипотека при этом растет. Сама стоимость, мы же тоже понимаем, да, в прошлом году много говорили о повышении цен на стройматериалы, на металл и так далее и тому подобное. Но, так сказать, людям-то от этого не проще, что все понимают. Да.
Еще раз повторяю, у нас либеральная экономическая политика, которая предполагает, что прибыль должны получать правильные люди. Ну, как это называется? Демократия – это власть демократов. А либерализм – это власть банкиров. Прибыль должны получать банкиры. Ну, система так сделана. Если вы эту систему не измените, то они будут продолжать получать прибыль, какие бы вы ни придумали хитрые фокусы для того, чтобы часть этой прибыли дать людям. Ну, то есть, конечно, какое-то время это работает, ну, грубо говоря, там полгода. А дальше банкиры все равно так все переделают, что прибыль будет у них, и все.
Ну, просто как... Я думаю, что наши слушатели тоже задаются этим вопросом. Но, так сказать, либеральная Европа с либеральными экономистами имеет ипотеку до 2-3%, а у нас почти там выше 13.
Ну, зато у них там свои проблемы, и зарплаты у них низкие. И как бы... То есть, если вы сейчас начнете смотреть на то, как живут те, кто называется средним классом в Европе, это ужас. Вот, то есть в этом нет. Безусловно, нам нужно менять политику. Я про это уже за те же самые 20 лет говорю. Потому что эта модель, она рушится у нас на глазах. Но до тех пор, пока мы ее не сменим, альтернативной модели нету. Про это мы тоже уже сегодня говорили. Либералы ничего альтернативного придумать не могут. Значит, что нужно делать? Нужно убирать либералов и ставить нелибералов. Нелибералы у нас есть. Вот на Западе там с этим проблемы. Там одни либералы остались. Либералы такие, либералы сякие, либералы с немножко более левые, либералы немножко более правые, но все равно либералы. А у нас есть нелибералы. Ну так значит, надо их модели и брать. Смотреть, что получится. Потому что точно будет лучше.
А вот эта история, в которой мы живем, когда, ну так сказать, вот аллегорически выражаясь, там и без штанов, и с крестиком, знаете, может получиться у нас, ну такие половинчатые, полулиберальные, полуконсервативные?
Нет, а полулиберальные мы видим, что получается. Мы дали народу очень дешевую для нас ипотеку, и через полгода, через год все вернулось на круги свои. Вот вам результат. Причем это анекдот 13%. Я помню, когда я один единственный раз ипотеку брал в Сбербанке, она была 12%. То есть уже все хуже, чем тогда. Казалось бы, да, с тех пор улучшали, все стало хуже. Так что тут никуда не денешься. Надо как это переставлять кровати.
Да.
Поздно, надо менять,
да,
девочек.
Да, надо менять. Да, слушайте, но если давать совет нашим слушателям и оценивать вероятность, так сказать, вот смены не кроватей, ну, кого-то меняли, ну, что вы посоветуете? Стоит ли в этом году задуматься об ипотеке или все-таки отложить такое важное решение? Может быть, ипотека будет дальше расти, и сейчас надо по 13 брать, а дальше будет 20.
На этот вопрос нельзя ответить вообще. То есть нужно внимательнейшим образом разговаривать с конкретной семьей, которая ставит перед собой такую задачу. Потому что одним нужно срочно брать, а другим ни в коем случае не брать, потому что не вызывает сомнений, что те доходы, которые они сегодня получают, не смогут эту ипотеку поддержать. Это абсолютно индивидуальная вещь. Нельзя давать такие советы вообще. Это профанация.
В завершении давайте уделим несколько минут вопросам. Они наконец-то пошли, когда до конца эфира 3 минуты осталось. Вот начали задавать люди вопросы. Поразительно. Как маленькие люди могут изменить модель экономической политики? Мистер Джентльман написал.
Ну, на самом деле люди могут изменить, потому что они свое мнение тем или иным способом высказывают. И более того, это практически уже неизбежно. То есть вот те изменения, которые есть во внешней политике, они четко совершенно показывают, что будут изменения и во внутренней. Кстати, об этом очень хорошо говорил Андрей Безруков последнюю неделю. Он об этом сказал у Соловьева в четверг вечером, по-моему, неделю, ну, то есть вот неделю тому назад, не в последний четверг, а в предпоследний. Еще он об этом на эту тему говорил. И, в общем, я склонен с ним согласиться. Другое дело, что народ должен как-то проявлять свою активность. Вот он как бы именно такую публично-политическую, то есть говорить, чего он хочет. Потому что сегодня он безмолвствует. Да? Вы посмотрите, вот это даже те вопросы, которые задают у вас, это, по ним это видно. Но я хочу сказать, что у нас некоторую активность общественную замеряют, и я склонен считать, что, в общем, на общественное мнение обращают.
Да, ну, левый поворот действительно фиксируется, так сказать. Мы это видим по всему миру. Михаил Леонидович, что скажете по поводу Казахстана? Вот такой вопрос.
Ну, я просто на эту тему была отдельная специальная передача у меня, где я на эту тему подробно разговаривал со Стивом Дудником, почему-то американским блогером. Да и вообще я на эту тему... Да, я и с казахами говорил. Кстати, у меня на телеграм-канале есть ссылка на казахский канал, на котором мы это обсуждаем. В общем и целом, это сложная спецоперация западная, скорее всего, британская, где наложилось очень много факторов, но и фактор внутренних ошибок политических казахского руководства тоже сыграл свою роль.
Путин знает то, о чем говорит Хазин? Аделард спрашивает.
Вы меня спрашиваете?
Ну, да. Но вы как думаете, знаете ли, Владимир Владимирович, то, о чем вы говорите?
Не могу сказать. Это как бы за пределами моих знаний.
Родился ли у нас, ну, такие уже пошли вопросы, родился ли у нас экономический Перельман или еще нет?
Ну, а что вы имеете в виду? Экономическая теория альтернативная у нас существует, а больше нигде не существует. Сегодняшняя, как бы, экономическая теория в мире пишется на русском языке. Я считаю, что в некотором смысле, да. Но только у нас много людей, которые этим занимаются. Uh-huh. Школы, не один человек.
Да, а тут был еще вопрос, что там Кудрин задумал по поводу агломерации. Вся их тусовочка, ваши перспективы, у них скорее получится или не получится?
Нет, уже не получится.
Уже не получится. А откуда такая уверенность?
Ну, потому что для того, чтобы делать вот все эти агломерации и прочие вредительства, это надо, чтобы либеральная экономическая политика существовала еще лет 30. А уже очевидно, что она умирает у нас.
Угу. Виктор Яхан пишет: обожаю ваш совместный эфир с Жангировым, и я тут, так сказать, присоединяюсь к этой реплике, и Дмитрий Георгиевич, и вы, это хороший тандем.
А мне в последнее время понравились наши диалоги с Евстафьевым и Дробницким, потому что они оба, как и Джангиров, у них очень хорошее чувство юмора.
Это да. Спасибо большое, Михаил Леонидович. Это была программа «Хазин знает» на радио «Спутник». Спасибо, всего доброго. Слушателям предложу остаться с нами.